Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Президент США Дональд Трамп и северокорейский диктатор Ким Чен Ын на столь разрекламированной ими самими встрече в Ханое в середине уходящей недели не пришли ни к каким соглашениям, и все переговоры их завершились раньше запланированного. После саммита Трамп рассказал, что главной проблемой стало требование Северной Кореи полностью снять санкции с Пхеньяна в обмен на отказ от ядерного оружия. Однако Соединенные Штаты на это не пошли. При этом министр иностранных дел КНДР Ли Йон-хо одновременно заявил другое, что Пхеньян предложил лишь частичную отмену санкций, а не полную. Дональд Трамп при этом подчеркивает, что у него по-прежнему сохраняются хорошие и даже дружеские отношения с Кимом. По словам президента США, лидер КНДР пообещал ему и впредь не проводить ракетно-ядерные испытания. Это была уже вторая встреча Трампа и Кима. Первые их переговоры в Сингапуре в июне прошлого года завершились подписанием документа, согласно которому Северная Корея обязана была начать ядерное разоружение в ответ на гарантии безопасности со стороны США. Однако позднее многие СМИ сообщали, что КНДР продолжила ядерные разработки. К числу экспертов-востоковедов, с самого начала не ожидавших от этого саммита в столице Вьетнама никаких неожиданностей, принадлежит и российский дипломат Георгий Кунадзе, в 90-е годы прошлого века заместитель министра иностранных дел России и посол в Республике Корея. Как внезапно так получилось, что северокорейский режим из всемирного пугала и изгоя стремительно превратился, в общем, в достойного, уважаемого партнера в международных делах, по крайней мере, для Соединенных Штатов? Ведь еще вчера это была самая страшная страна мира.
Особых изменений в Северной Корее я не заметил. Благодарить нужно, я бы даже не сказал, что Соединенные Штаты, я бы сказал, лично президента Трампа, который по не очень понятной причине питает некую слабость к диктаторам. У меня такое впечатление, что президент Трамп мысленно хотел бы иметь такую же власть, какую имеют иные диктаторы.
Но вот Путин ничего подобного не делает и ни в каких особых симпатиях к Ким Чен Ыну ни разу замечен не был.
Смею вас уверить, что Владимир Владимирович относится к Ким Чен Ыну с большим уважением. Во всяком случае, о Северной Корее в России принято говорить либо ничего, либо самое, в общем, приятное. Просто как-то случая не было, но я думаю, что если встречи Трампа и Ким Чен Ына будут продолжаться столь же приятно и вскоре бессодержательно, то и Владимир Владимирович тоже решит, что пора бы и нам пригласить великого вождя к себе.
Ну да, в КНДР ничего не изменилось. Режим как был людоедским, таким он и остался. Но, может быть, хоть какие-то сдвиги в идеологии, внутренней, внешней политике все-таки происходят?
Режим как был абсурдно жестоким и тоталитарным, так он и остался. Единственное, что изменилось, что за эти 8 месяцев Северная Корея не провела ни одного ядерного или ракетного испытания. Но это небольшая цена за удовольствие вновь встретиться с Трампом.
Еще недавно Дональд Трамп прямо кулаками грозил Ким Чен Ыну, а сейчас внезапно впал в эйфорию по поводу своих возможных, будущих, отличных, как он сам подчеркивает, отношений с ним. Так вот, может ли Пхеньян, и лично, может быть, Ким Чен Ын сейчас учудить, сделать что-то, что как бы опозорит и Трампа, и весь Вашингтон, и всю эту эйфорию в Белом доме уничтожит под корень? Например, организовать очередное испытание, там, баллистической ракеты или атомной бомбы?
Большого смысла я в этом не вижу, поскольку северные корейцы остановили испытания, когда они, во-первых, закончили намеченную программу этих испытаний, а во-вторых, их главный ядерный полигон пришел в полный упадок. Как я понимаю, за ним особо не следили, и долгосрочные последствия проведения ядерных взрывов в одном месте как-то не очень просчитали.
А как бы вы оценили вообще сейчас целиком весь военный потенциал КНДР? Это вот, что называется, совсем бумажный тигр, колосс на глиняных ногах, или это действительно сильная, мощная, агрессивная и опасная для всего мира армия?
Ну, для всего мира эта армия вряд ли может представлять опасность. А на границе с Южной Кореей размещена на постоянной основе самая большая в мире артиллерийская группировка, которая способна одним своим залпом уничтожить Сеул, огромный город, в котором живет чуть ли не треть населения Южной Кореи. И в отличие от ракетной угрозы, артиллерийская угроза страшна тем, что от нее нет спасения. И в этом смысле ничего не изменилось. Северная Корея представляет смертельную угрозу для Южной.
Вообще внутри каждого тоталитарного режима рано или поздно созревает ядро недовольства, идеи от которого начинают захватывать все больше и больше умов во всем населении. Мы помним, как разваливался Советский Союз. Вот посмотрите сейчас на Венесуэлу. Почему в Северной Корее ничего подобного не происходит? Я, может быть, понимаю, почему в Китае или во Вьетнаме этого не происходит. Да, народ там стал кушать больше, но в Северной Корее-то нет.
Северная Корея, как мне однажды сказал в такой приватной беседе министр обороны Южной Кореи. Это своего рода подводная лодка, с которой убежать некуда. И в этом смысле ситуация там гораздо легче контролируется. Плюс, конечно, по степени подавления собственного народа Северная Корея уже давно опередила и Советский Союз, и тем более Венесуэлу. Северная Корея до тех пор, пока режим этот остается у власти, не идет по пути перемен, мягко говоря. Она скорее стоит на месте, а значит, идет назад.
Я вот еще вспомню, как Северная Корея, в общем-то, десятилетиями мастерски дурила голову и выставляла клоунами многих западных лидеров. Договаривалась, обещала, с нее снимали санкции, давали гумпомощь, а потом все вставало на старые рельсы. Неужели сейчас нет никакой надежды на то, что в Пхеньяне начнут смотреть на остальной мир хоть чуточку иначе?
Я не вижу стимула для северокорейского руководства что-то, по большому счету, менять. С одной стороны, сейчас ситуация с продовольствием в Северной Корее не аховая. Она тяжелая, но голодная смерть подавляющему большинству северных корейцев все-таки не угрожает. В связи с тем, что немножко отпустили вожжи, стали власти в какой-то мере допускать мелкую торговлю частную. И люди что-то делают сами, что-то там продают. Кроме того, партийные организации занимаются теперь некоторой коммерцией. Рестораны открывают или еще чего. В Москве, между прочим, есть северокорейский ресторан. И все знают, что владельцем этого ресторана является северокорейское посольство. А с другой стороны, если говорить о том, почему все пытаются Северную Корею как-то убедить в чем-то. Но в конечном счете нормальные люди никогда не перестают надеяться на то, что менее нормальные режимы и менее нормальные люди вдруг прислушаются к голосу разума. Потому что идея ликвидации северокорейского ядерного и ракетного оружия – это, конечно же, утопия. Этого никогда не случится. Трамп уже здесь проложил себе соломки, сказав, что до тех пор, пока они не проводят испытания, мы счастливы. Ему виднее, что называется, от чего приходить в восторг, от чего нет. Но дальше начинаются проблемы. Во-первых, как показали 8 месяцев, прошедшие с первой встречи, договориться по ядерной повестке дня реально невозможно. Второй вопрос вечный. Сейчас даже вот в США немного заговорили о том, что неплохо. Плохо бы какую-нибудь декларацию об окончании Корейской войны подписать. Я не вижу в этом большого смысла, прежде всего потому, что договоренности, в которых не участвует Южная Корея, вряд ли может кого-то всерьез удовлетворить. Для Северной Кореи это была бы огромная победа. Северная Корея договаривается с Соединенными Штатами, а не с их марионетками в Сеуле. Для Южной Кореи это была бы колоссальная потеря лица, которая, я боюсь, стоила бы президенту Южной Кореи очень серьезных потерь во внутренней политике.
Напомню, я беседовал с бывшим заместителем министра иностранных дел России и послом в Южной Корее Георгием Кунадзе. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. На выборах в парламент Молдавии, состоявшихся 24 февраля, не обнаружилось ясного победителя. Политическое будущее страны, много лет колеблющейся между проевропейской и пророссийской ориентацией, может стать предметом закулисных сделок или новых выборов. По результатам подсчета 100% голосов, опубликованным Центризбиркомом страны, партия социалистов, наиболее пророссийская из здешних политических сил, поддерживающая президента Молдавии Игоря Дадона, получит 34 из 101 места в парламенте. Но этого недостаточно для того, чтобы составить правительство. Основной соперник социалистов, демократическая партия олигарха Владимира Плохотнюка, набрала 31 депутатский мандат. На третьем месте проевропейский блок АКУМ с 26 мандатами. За исключением демократов, призеры выборов не горят желанием разговаривать друг с другом о составе будущего правительства. Итоги парламентских выборов в Молдавии для Радио Свобода прокомментировал молдавский политический обозреватель Василий Батнару. С ним беседовал мой коллега и соавтор Ярослав Шимов.
Предварительные итоги выборов означают, что ни одна из ведущих партий не в состоянии сформировать правительство Молдовы?
Выборы раздали всем сестрам по серьгам, неравным, конечно. Но, во-первых, социалисты слегка простоволосились. Они очень рассчитывали на то, что возьмут комфортное большинство и смогут диктовать правила демократам, которые именуют себя проевропейскими, на самом деле таковыми не являются, потому что руководят партией олигархи, по версии европейцев, и им перекрыли кредиты, кислород и так далее, и пеняют им за то, что они запустили многие вещи, и в частности систему юридическую, и подмяли под себя все, что можно было. Поэтому на этой волне социалисты очень рассчитывали на то, что народ захочет перемен и отдаст большинство им. Но вот так получилось, что демократы переиграли их уже на фазе изменения избирательной системы. Они изменили систему так, что половину парламента избирается по партийному спискам, по национальному избирательному округу. И 51 мандат получается из андомандатников. И там они явно переиграли, используя административный ресурс, свою прессу и так далее, и так далее. И в итоге формально выиграли социалисты по национальному округу, но за счет андомандатников демократы берут большее количество и смогут диктовать условия социалистам, но за социалистами Кремль. Якобы демократы хотят быть дружны и с Кремлем. Они не хотят сильно ссориться с Россией. На самом деле они не гнушаются, скажем, поддержкой Приднестровья. Поэтому здесь в итоге получился очень интересный компот, в котором сыграет роль даже на дрожжах поднятая партия мэра города Аргеева, известный Илон Шор, который своими признаниями посадил в тюрьму бывшего премьера Филата, который теперь отбывает срок за воровство из банковской системы. Но он признался, что давал взятки этому премьеру. Но вот поскольку он еще рассматривается в суде, вот это его причастность. В первой инстанции его осудили, но нет окончательного осуждения. Поэтому вот он и создал такую партию и получил даже достаточное количество голосов, чтобы пройти в парламент, но это вот такая ниточка, за которую его сумели привязать демократы, о которых я вам говорил, что они контролируют судебную систему.
Шор получил где-то порядка 8% голосов, а вот партия АКУМ, которая вошла, что называется, в тройку призеров, она какие позиции занимает и может ли она с кем-то блокироваться из первых двух партий?
Чисто проевропейская партия, которая воевала против правящих демократов, она заявила априори, что не будет садиться за стол переговоров, поскольку у них украли и голоса, и выборы были нечестными. И поэтому они не намерены вступать в какие-то переговоры с демократами. Но все намекают на то, что якобы если европейцы, на которых они равняются, западники вообще, их вынудят к тому, чтобы спасти, дескать, это в кавычках, страну от такой тенеталкайской власти, то якобы они согласятся. Хотя это очень сложно себе представить после такой войны личностной с Плохотнюком, руководителем Демпартии. Они вряд ли могут поставить условия, чтобы Плохотнюк сделал шаг назад, потому что весь сыр-бор вообще Плохотнюк затеял из-за того, что ему не досталось в свое время премьерское кресло. И он так разозлился, что стал тратить свои деньги на поднятие Демпартии и довел ее от 6% популярности когда-то вот до этого состояния, что они набрали значительное количество кресел в будущем парламенте и будут диктовать условия. Главные условия, которые они диктуют западникам, дескать, только мы можем спасти Молдову от красного нашествия или, условно, от российских танков. Дадон был хорош для россиян, когда он обещал взять парламентское большинство. И его пускали в Кремль, и Путин его по-всячески похлопывал по плечу, но всегда оговаривался: ты сначала возьми это большинство, а потом с тобой поговорим, когда ты нам покажешь, какие у тебя политические акции. Сегодня политические акции у Дадона значительно снизились. Единственное, что у него осталось, это президентские рычаги, вставлять палки в колеса парламентскому большинству.
А какое будет это парламентское большинство, если партии не смогут договориться между собой, демократы, АКУМ и остальные партии не социалистические, то что дальше? Будут новые выборы?
Ну, многие сходятся на том, что все-таки, скорее всего, демократы смогут уговорить социалистов. И по-разному они умеют уговаривать. В свое время перетягивали из других партий депутатов разными методами. Коммунисты говорят, что даже финансовыми средствами. И точка соприкосновения демократов и социалистов ближе, чем у демократов и АКУМ, антиолигархических сил. Поэтому многие склоняются к тому, что социалисты, скажем, даже не всей партией, а каким-то числом, взятые под крыло демократов плюс ШОР, они могут формировать условно-миноритарное правительство, такое проходное, до того, как все вздохнут и пройдут какой-то рубеж, а потом будут думать. И есть другой сценарий, что социалисты не мытьем, так катанием добьются досрочных выборов, хотя им идти на досрочные выборы не имеет смысла, потому что они на пике популярности получили то, что получили. Лучшей ситуации у них вряд ли будет, потому что теперь беднота и все эти недовольства олигархами, можно было выжить максимально из этого вот на вот этих выборах. На неочередных вряд ли они получат лучший результат.
В целом для общества что это означает? Это означает, в принципе, продолжение прежних процессов, потому что известно, что в Молдове были крупные коррупционные скандалы, связанные с отмыванием денег. Многие видные политики, вот вы одного бывшего премьера упомянули, попали в тюрьму или находились под следствием. То есть нынешние выборы в этом плане какого-то очищения не принесли?
Они оставили в таком же подвешенном состоянии и рассмотрение всяких расследований по поводу этих украденных денег. И особенно не дали сигнала судьям. Были такие смелые судьи, которые хотели бы принимать решения без оглядки на власть. И теперь все осталось по-прежнему. Плохотнюк будет руководить. Теперь очевидно, вероятно, он захочет стать премьером, чтобы не вещать просто из партийного кресла, а официально по должности навязывать какие-то решения, иногда удачные, иногда неудачные. Поэтому все будет идти в том ритме, в каком было в предвыборной кампании. Другое дело, что тогда без оглядки тратились деньги на социальные всякие проекты. Теперь, когда уже они будут во власти и карман прохудится, то они будут, скорее всего, более разборчивы. И, опять же, это не означает, что все обещания, которые они разбросали в предвыборной кампании, обязательно будут осуществляться. Всегда они могут сказать, что денег нет, но вы там держитесь.
Это было мнение молдавского политического обозревателя Василия Батнару, с которым беседовал мой коллега и соавтор Ярослав Шилов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. 27 февраля в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который, очевидно, приезжал к Путину, чтобы предупредить о возможности новой большой войны, которая станет неизбежной, если Иран продолжит наращивать свое военное присутствие в Сирии. Иранские войска и разнообразные поддерживающие их группировки, в первую очередь Хизбалла, сейчас при попустительстве Башара Асада и Кремля продолжают укрепляться в окрестностях Дамаска и в районах вблизи Голанских высот. Там появляются их новые военные базы и склады с боеприпасами. В Иерусалиме подозревают, что в итоге Тегеран может планировать масштабное нападение на него на земле с одновременным ракетным ударом. В тот же день, когда Нетаньяху общался с Путиным, Башар Асад побывал у аятоллы Хаменеи в Тегеране, где подтвердил намерение развивать военное сотрудничество с Ираном в целях, цитата, «противостояния политике эскалации ряда стран». Как полагает востоковед, военно-политический эксперт Михаил Магид, с которым я поговорил перед началом поездки Нетаньяху в Москву и Асада в Тегеран, в последнее время между Россией и Израилем возникли новые разногласия, в первую очередь касающиеся именно войны в Сирии и ситуативного союза России и Ирана. Почему сегодня отношения России и Израиля никак нельзя назвать простыми и уж точно хорошими?
Главное – это те противоречия и те проблемы, которые существуют по вопросу Сирии. Потому что, с одной стороны, в Сирии присутствуют российские войска наряду с иранскими войсками. Благодаря поддержке России и Ирана режим Асада может контролировать приблизительно 60% территории Сирии. И получается, что Россия здесь выступает в роли союзника Ирана. А для Израиля это главная проблема. Потому что Израиль считает усилившийся Иран, распространивший свое влияние на Ирак, на Сирию, на Ливан, главной своей головной болью и главным врагом. То есть получается, что Россия – союзник Ирана, по крайней мере, в Сирии, а Израиль – это главный противник Ирана. Вроде бы как Россия и Израиль выступают на разных сторонах этого конфликта.
Так с какой главной целью сейчас Бениамин Нетаньяху уже в который раз летит в Москву? Или цель у него одна – произвести впечатление на собственных граждан перед выборами?
Конечно, вопрос пиара имеет большое значение для Нетаньяху в связи с грядущими в апреле выборами в Израиле. Также вопрос пиара имеет значение и для Кремля. Но дело в том, что это все не только связано с пиаром и с какими-то медиакомпаниями. Потому что между Израилем и Россией существует исключительно важное соглашение. Израиль за последние 2 года нанес приблизительно 250 или 270 ударов силами своих ВВС по Сирии, по иранским объектам, по объектам проиранских милиций, по объектам Асада, пытаясь сдержать растущееся иранское влияние. И ни разу российские ПВО, размещенные в Сирии, не открывали огонь по израильским самолетам. Обе стороны исключительно сильно заинтересованы в том, чтобы сирийский конфликт не привел к конфликту между Израилем и Россией, потому что Израиль обладает самыми мощными в районе Ближнего Востока вооруженными силами, а с другой стороны Россия, безусловно, сильная военная и ядерная держава. И в этом смысле очень важно вот это соглашение, которое действует фактически между Израилем и Россией, о том, что российские ПВО не стреляют по израильским самолетам, совершающим налеты на территорию Сирии.
История со сбитым асадовскими ПВО, российским транспортным ИЛом, сильно ли повредила вот этим налаженным связям, которые можно охарактеризовать как такой холодный нейтралитет, вынужденное ограниченное сотрудничество? Мы помним, как Минобороны России гневно обвиняла Израиль в этой катастрофе.
Я бы выделил 2 аспекта отношений между Израилем и Россией. Во-первых, это вынужденное, как вы справедливо заметили, сотрудничество по Сирии. И во-вторых, это очень важно в плане пиара. И, как я уже сказал, это важно не только для Израиля, но это важно и для России. Потому что был момент, когда Россия находилась в состоянии политической международной изоляции. И частые визиты Беньямина Нетаньяху в Москву дали возможность Кремлю продемонстрировать, что эта изоляция фактически разрушена, прорвана. По крайней мере, это было очень важно для Москвы. И в этом смысле Нетаньяху очень сильно Кремлю подыграл. А в обмен на это он получил возможность сказать своим избирателям, что смотрите, я без единого выстрела нейтрализовал русские ПВО. Я вот провожу налеты на Сирию, по мне они не стреляют. Это все благодаря тому, что я стал вхож в Кремль и могу вести постоянно там переговоры с Путиным. И если мы говорим вот об этом инциденте, война в Сирии очень непопулярна в России. И Россия всеми силами хотела бы избежать каких-либо потерь в Сирии. А тут получилось, что был потерян российский самолет, погибли люди. И Россия ответила на это поставками противовоздушных ракетных систем С-300 в Сирию. То есть это в какой-то мере повлияло на российско-израильские отношения. Но я бы это не стал преувеличивать. Кремль не случайно эту всю ситуацию спустил на тормоза, потому что, как я уже сказал, Израиль и Россия очень заинтересованы в том, чтобы сохранять партнерские отношения по Сирии, в той мере, в которой это возможно, избегая конфликта.
Но израильские военные действительно не раз доказывали, что им плевать на Асада и на все системы ПВО, поставляемые ему Москвой, потому что Израиль ни на кого не оглядывается, когда преследует на Ближнем Востоке свои собственные цели. Кремлю остается с этим мириться? Так кто сейчас от кого все-таки зависит больше и кто чаще идет на уступки? Беньямин Нетаньяху или Владимир Путин?
Нужно говорить не о количестве каких-то действий, а об их качестве. Я бы все-таки не стал недооценивать возможности России повлиять на эту ситуацию. У России есть определенные рычаги воздействия на нее. Во-первых, это поставки ракетных систем противовоздушных Дамаску. Во-вторых, Россия может, если захочет, поставить Дамаску высокоточные ракеты других классов, например, «Земля-Земля» или «Земля-Море». Это тоже будет достаточно неприятно для Израиля. В-третьих, есть очень важный для Израиля вопрос о том, какие сирийские силы присутствуют в районе израильско-сирийской границы. Например, это могут быть какие-то воинские части, лояльные России, а могут быть части, связанные с Ираном или шиитской проиранской организацией «Хизбалла», что для Израиля неприемлемо. И Россия тоже может в эту игру играть, она может сказать, что «извините, но мы не готовы прикрывать вашу границу, туда придут иранцы». Израиль постоянно наносит удары по сирийской территории, это правда, и мало что может его в этом смысле остановить. Но я все-таки напомню, что в Израиле существует, так условно, партия войны, есть люди, которые хотят более мощных ударов, есть люди, которые хотят полного разрушения иранского влияния в Ливане и в Сирии или радикального ослабления этого влияния. И все-таки Нетаньяху, я думаю, сдерживает эту партию войны, именно потому что он избегает вхождения в серьезный конфликт с Россией. Ну а Россия в ответ фактически отказывается защищать иранские и асадовские войска от израильских налетов.
В связи с решением Соединенных Штатов фактически устраниться от дальнейшего решения запутанного сирийского конфликта, возможно ли, что нынешнее российско-израильское взаимодействие там как-то изменится в ближайшем будущем?
Мы не знаем, когда американцы уйдут, и мы не знаем, что произойдет после этого. Потому что американцы делают противоречивые заявления. То Трамп говорит, что они уходят уже через несколько месяцев, потом говорится, что это займет больше времени. Тем не менее, если американцы уйдут, то встанет вопрос о том, кому достанутся те территории, которые в настоящее время совместно контролируют американские войска и курдская милиция ЕПГ. Если эти территории уйдут под контроль сирийско-иранско-хасийской коалиции, то это может привести к усилению очередному Ирана, и это может вызвать достаточно резкую реакцию Израиля. Это может повлиять на все. Может быть, они уйдут под контроль Турции, может быть, они останутся под контролем курдов, может быть, американцы вообще не все войска выведут. Поэтому это вопрос исключительно сложный, неоднозначный, и пока трудно об этом говорить более конкретно.
Напоминаю, что я беседовал с политологом Михаилом Магидом. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.